Всего добрый, уважаемые радиолюбители. Приветствую вас на частоте радиолюбительской связи УКВ-диапазона. Сегодня, как обычно, у нас час немного о космосе. Расскажу я вам сегодня о исследовании планет наших ближайших в Солнечной системе. Это Траны изучали такие планеты, как Венера, Сатурн, Меркурий, Юпитер, Уран и Марс. Сколько мы сегодня успеем просмотреть, по времени посмотрим. Если уложимся все от Венеры до Марса, хорошо. Если нет, значит, станем как следующий. Кто подойдет, может быть, я думаю, даст о себе знать. Но, наверное, давайте без лишних предисловий. Так, в течение космического пространства наших ближайших планет Солнечной системы. Начнем с Венеры. 4 февраля 1961 года советский спутник 7. Станция была первой попыткой Советского Союза исследовать Венеру. Попытка, к сожалению, неудачной получилась. Данная ракета осталась на орбите. 12 февраля, через 8 дней 1961 года, была запущена станция Венера-1. Станция вес 643,5 килограмма. Данная станция стала первой космической станцией, полетевшей к Венере. Сам космический аппарат имел сферу, и внутри был вымпел Советского Союза. Через 7 дней после запуска контакт со станцией был потерян. Сама Венера-1 прошла на расстоянии порядка 100 тысяч километров от Венеры и ушла дальше. 22.07.1962 год. Американцы Марьер-1. Станция в массе 202,8 килограмма. Первая станция серии Марьер. Но при взлете ракета спустя 293 секунды отклонилась от курса и произошла авария. 25.08.1962 год. 15. Этот космический корабль типа Венеры, который был первый на запущен. При входе на земную, при выходе на орбиту произошла неполадка, не вышел на орбиту. 27.08.1962 года, Марьер-2, два дня после запуска нашего. Это копия первой станции американской серии Марьер, резервная копия, предназначена для исследования атмосферы, магнитного поля Венеры. В течение полета возникали неполадки, но все же станция пролетела около Венеры на расстоянии примерно 34 107 километров. Результат полета – это медленное вращение Венеры, большие поверхности температуры, высокое давление, естественно, планет, непрерывный облачный покров и отсутствие магнитополя, что выдал американский корабль. 1.09.1962 года, спутник 20, советский спутник, на земной орбите произошли неполадки и потери. 12.09.1962 года, через 11 дней, спутник 21, предназначен для демонстрационного полета около Венеры, при запуске произошла авария. Секундочку, я кюрик местный. Так, продолжаем. 11.11.1963 года, космос 21. Данная миссия предназначалась для тестирования технологии полета к Венере, но станция осталась на земной орбите, по траектории планеты Венера не получилось. 19.02.1964 года, Венера 1964А, отказ запуска. 1.03.1964 год, Венера 1964В, отказ запуска. 27.03.1964 год, космос 20, осталось на земной орбите, данный не вышел на заданную траекторию. С 1962 года название «Космос» давалось тем станциям, которые оставались на земной орбите, независимо от их первоначальных целей. Все серии «Космос». 2.04.1964 год, зонд 1, пролет около Венеры на расстоянии 2000 километров. 12.11.1965 год, Венера 2, станция была оснащена научными приборами и телевизионной системой. 27 февраля 1966 года, пролет Венеры на расстоянии около 2-4 тысяч километров, но система прекратила работу, прежде чем достигла цели. Информации никакой. Я у Атрея, немного о космосе, Владимир.
Владимир, добрый вечер. Рутрея БЕ, Михаил. Это что же, только техники загибло?
Да, Михаил, техники очень много. Ну, почему погибло? Те, кто, конечно, даже ракета поднимается, предположим, со стартового комплекса, даже если она не доходит до, не получая из него конечный результат, любой поднятие ракеты – это какое-то исследование. Другое дело, что старт, это, опять же, неполадки, которые выливают всем исследования что-то, то, где, куда, и, соответственно, следующий или после следующий полет уже удачный. Опять же, новая система не просто так запустить, а тем более на какую-то дальнюю орбиту. Так что это нам кажется, что, да, плохо, она не поднялась. Повторюсь, для конструкторов, ученых, это все равно ротребоевые отряды.
Да, Владимир, принято. А вот такой вот вопрос. А на каких этих ракетоносителях Венеры выносились туда, в космос?
Я не помню. Я постараюсь тут смотреть мои загашники. Пока сейчас не знаю. но постараюсь посмотреть, какими носители выводились. Наверное, протонами. Но не буду вас пока или радовать, или не радовать. Постараюсь, повторюсь, в конце сказать на приеме.
Да, хорошо, Владимир, принял. Продолжай.
Итак, идем дальше. Значит, 16-11-55 год. Нера-3. Первый пускаемый аппарат в виде сферы диаметром 0,9 метра теплозащитным покрытием был доставлен этим аппаратом Венера-3. Пускаемый аппарат нес радиосистему, систему коммуникации, научные инструменты, источник энергии, герб Советского Союза. Станция достигла Венеры в марте 1966 года, но спускаемый аппарат не передал никаких. Поэтому, что там произошло, оставалось, в общем, только гадать нашим ученым, потому что другого данных собрать больше не остается, только думать, что-то могло произойти это в системе вот посадки аппарата на, или попытки посадки космического аппарата на Венеру. Идем дальше. 23-11-1965 год. Космос 96. Авария на земной орбите. Аппарат не вышел на штат. 23-11-1965 год. Венера 1965А. Отказ запуска. 12-6-1967 год. Венера 4. Цель миссии. Атмосферные исследования. 18 октября 1967 космический аппарат вошел в атмосферу Венеры. Передал данные о давлении, температуре и составе атмосферы. Но на высоте порядка 24 тысяч километров был раздавлен атмосферой. 14-6-1967 год. Мерьер 5. Американцы. 19 октября 1967 года. Пролет около Венеры на расстоянии 3000 километров. 17-6-1967 года. Космос 167. Космический корабль остался на орбите. 5-1-1969 год. Венера 5. Цель. Атмосферное исследование. Вход в атмосферу на парашютах исследовательской капсулы, извините. Капсула поработала 53 минуты и была раздавлена атмосферой. 10-1-1969 год. Венера 6. Копия Венеры 4.5 раздавлена атмосферой. 17-8-1970 год. Венера 7. Вход пускаемого аппарата в атмосферу планеты 15 декабря 1970 года. Аэродинамическое торможение, спуск на парашютах и, наконец, приземление на поверхность планеты. Пускаемый аппарат проработал на поверхности планеты 23 минуты, передал данные о составе атмосферы, температуре, различных слоев поверхности, а также об изменении давления. 27-3-1972 год. Венера 8. Пролет до Венеры занял 117 дней 22 июля 1972 года. Вход в атмосферу спускаемого аппарата, масса станции общей спускаемого аппарата составляла 495 килограмм. Данное спускаемый аппарат уже имел систему охлаждения. Впервые состоялась посадка на дневную сторону планеты. При посадке высота составляла порядка 35-30 километров. Было замечено резкое уменьшение освещения. Измерена скорость ветра 1 километр в секунду. Это ниже делами. Задача выполнена. 31-3-1972 год. Космос 482. Осталось на земной орбите. 4-11-1973 год. Мариер 10. Пролет около Венеры. Мариер 10 был самым успешным запуском из серии Мариер общий. Использовал гравитационные действия Венеры для разгона до конечной цели Меркурия. Пролетал мимо, гравитационный разгон, пользование и ушел дальше на вполне другую задачу. 8-6-1975 год. Венера 9. Совершил посадку 22 октября 1975 года на освещенной поверхность планеты. На поверхность данной планеты проработала 53 минуты. Благодаря системе охлаждения сделано на этом аппарате. Приземление Венеры 9 состоялось на расстоянии 2200 километров от Венеры 10, которая будет запущена. Обе станции впервые передали на Землю панорамы окружающей их местности. Почему говорю Венера 10? Потому как 8-го был запущен Венера 9, а 14-го, 6-го, через 6 дней, была запущена Венера 10. С опозданием второй аппарат приземлился 25-го, первый Венера 9-го 22-го, а второй 25-го. Задания они выполнили. Я у Атриэта немного о космосе, Владимир.
Вот это вот хорошо, радует.
Идем дальше. 20-5-1978 года. Американцы. Пионер Венус-1. Космический аппарат представлял собой плоский цилиндр диаметром 2,5 метра и высотой 1,2. Станция позволила увидеть глобальные особенности рельефа, большей части поверхности Венеры. На картах, составленных по результатам измерения высот поверхности можно видеть обширные возвышенности, отдельные горные массивы и 8-8-1978 год. Пионер Венус-2. В атмосферу Венеры было сброшено один большой диаметром 1,5 метра и массой 316 килограмм спускаемых аппаратов и три малых диаметром 0,7 метра и массой 96,6 килограмма. Данные спускаемые аппараты на дневную, частично дневную и ночную стороны, а также в район северного полюса планеты. Три аппарата, три места. Аппараты передавали информацию в процессе падения, а один из малых аппаратов даже выдержал удар, передавал данные с поверхности в течение часа. Результаты данного эксперимента подтвердили состав атмосферы, на поверхности был обнаружен тонкий слой. Идем дальше. 9.9.1978 год. Венера-1. Вход в атмосферу состоялся 25 декабря 1978 года. Посадка заняла 1 час. Скорость приземления была примерно 7-8 метров в секунду. Станция зарегистрировала электрические заряды в атмосфере планеты. Было выявлено 25 ударов молнии в секунду. Причем один из раскатов грома продолжался 5 минут. По всей видимости, ученые предполагают, что возникновение этих разрядов способствует высокое содержание серной кислоты в облачной покрове планеты. Так, 30.10.1981 год, Венера 13. Затем было 30.10.81 была запущена Венера 13, а 14.11.81 была запущена Венера 14. Два аппарата. Данные аппараты были идентичны по своему составу сборки. Путешествие к Венере заняло 4 месяца. Посадка Венеры 13 произошло 1 марта, а 5 марта уже Венера 14 приземлилась на расстоянии 950 километров от станции Венера 13. Были получены данные о химическом составе пород вместе с в местах посадки с помощью специальных грузозаборочных устройств, поместивших породы внутрь спускаемого аппарата. Данные анализов были выполнены автоматически и были переданы на Землю, где ученые смогли сопоставить эти породы с базальтами, встречающимися в глубоководных владениях наших океанов. Было сопоставление. 2.6.1983 год. Венера 15. 2.6.15 запущена, а 7.6.1983 год, через 5 дней, запущена Венера 16. Два космических аппарата. Одна и та же экспедиция. С орбит искусственных спутников Венеры аппараты, оборудованные радиолокационными системами, передали изображение поверхности части северного полушария планеты и данные измерения высот рельефа местности. В результате каждого фотосъемки снималась полоса местности шириной порядка 160 километров и длиной 8 тысяч километров. По материалам этих съемок составлен атлас поверхности Венеры, включающий карты рельефа, геологические и другие социальные карты. По этим данным было сделано. Я у отряда немного в космосе, Владимир.
Все слушаем.
Хорошо. Так, 15.12.1984 год, Вега-1. И через 6 дней, 21.12.1984 года, Вега-2. Масса станций обоих составляла порядка 2500 килограмм каждая. Спускаемые аппараты предназначены для проведения исследований Венеры и кометы Галилея. В марте 1986 года был еще проведен исследование аэростатной зонды в этой атмосфере. Вот этот аэростат имел сферу порядка 3-4 метра, а в диаметре порядка чуть меньше. И вот этот зонд, так же как и Вега, оба аппарата исследовали эту поверхность данной планеты. На планете были проведены исследования атмосферы, как обычно, и исследования поверхности данной планеты. 4.5.1989 года. Магеллан, станция американская, запущена челноком «Атлантис», достиг Венеры 10 августа 1990 года и вышел на полярную низкую орбиту с высотой порядка 300 километров. Связь потеряна 12 октября 1994 года. Наиболее подробные снимки всей поверхности Венеры все-таки были сделаны. Регулярная радиолокационная съемка, проводимая в течение нескольких лет, позволила получить изображение рельефа разрешением менее 100 метров. Результаты данного исследования – это отсутствие тектолитических плит на поверхности Венеры. 85% поверхности покрыты вулканическими породами, 15% – горы, и средний возраст пород составляет порядка 500 миллионов лет. Станция отработала дорого вот с 89 по 1990 год. Идем дальше. 18-10-1989 год. Галилео. Это спутник Европы, участвующий первый, конечно, американец. Использовался для полета дальше, совершил гравитационный разгон и пошел по своему пути дальше. 15-10-1997 года. Кассини. Также Венера пользовалась в качестве гравитационного разгона. Кассини пошел дальше. 3-8-2004 год. Мессенджер. Также применил корабль, пользовал нашу ближайшую соседку как в качестве гравитационного разгона и пошел дальше исследовать океан звезд планет Солнечной. 9-11-2005 год. Европейский корабль «Венеус Экспресс». Проект Европейского космического агентства с миссией изучения атмосферы и накопленного пространства, то есть околопланетного пространства. Запуск осуществился с космодрома Байконур. Миссия была успешной. Это вот по Венере. Я у Атрея, много космос, Владимир. Так, теперь смотрим, что у нас по Сатурну. Да, Михаил, значит, тут я посмотрел по своим загашникам. Значит, все, что поднималось у нас для исследования Венеры, поднималось нашими прославленными протонами, которые до сих пор пользуются в нашей ракетной технике. Так что протоны наши носили корабли. Давно сделаны, очень хорошие. Ну, по характеристике, я думаю, когда-нибудь я скажу попозже. Я у Атрея, немного космос, Владимир.
Да, Владимир, понятно, протоны. Ну, вот только та техника, вот сами исследовательские аппараты подводили.
Да, ну, все заключается в, ну, по поводу Венеры, там очень плотная атмосфера, поэтому хоть то, что там они работали вот максимально 1,53 минуты, это очень хорошо, что-то смогли сделать. То, что все ломается, это, опять же, делается на Земле первый раз, ну, максимум, что это можно сделать, это стенд, барокамера. Может предположить, что сферу полета можно сделать примерно таким, тоже достижение. Итак, идем дальше, это у нас Сатурн.
Владимир, а вот еще вопрос. А вот с Венеры, вот эти 80-е, 70-е года, вот эти вот все фотографии, там съемки, они как передавались в цифре или еще тогда в аналоге?
Ну, я думаю, что, может быть, в цифре. Я думаю, что телеграф был, в то время же довольно популярен. Скорее всего, какой-нибудь, может быть, гибрид. Я попробую тоже, я как-то смотрел. Скорее всего, цифра, потому что, ну, аналог, я думаю, что вряд ли, вот с такой очень далеко. И потом, сами представляете, поверхность, я думаю, ну, как бы у нас в нашем понимании АМ-ЧМС обойдется. Это нужно как информацию передавать с очень большой скоростью. 23 минуты. Что он за 20 с вами? Фильм только связь провести. Значит, по всем, какой цифры, кто-то мы использовался, БПС, ПСК, КУПСК, я пока не постараюсь потом найти, дорассказать, например.
Хорошо, Владимир, принято.
Так, теперь Сатурн. 4-6-1973 год. Пионер-11, первый космический аппарат, отправился к Сатурну, стала американская межпланетная станция Пионер-11. Запущенная в апреле 1973 года, она через 6,5 лет пронеслась вблизи Властелина колец и передала первую серию его портретов с расстояния. 5-9-1977 год. Voyager-1, аппарат, который очень-очень много вместе с Voyager-2 миссии информации передала. Значит, Voyager-1 у нас был запущен 5-9-77, а 20-8, пардон, значит, да, один был 20-8 запущен, а второй 5-9, правильно. Значит, два аппарата только с разного времени. Итак, цель миссии – исследование внешних планет Солнечной системы газовых гигантов. Уникальное взаимодействие положения планет попалось как раз с 1976 года по 1978 год. И вот было использовано для последовательного изучения данных планет. Позиция была очень удачна вот в этих течение двух лет. Американцы этим воспользовались. Под влиянием полей тяготения космические аппараты Voyager-1 и Voyager-2 смогли переходить с одной трассы полета от Юпитера к Сатурну, затем от Урана к Нептуну. Вот они летели учить данную планету и дальше. Без использования гравитационных полей промежуточных планет полет к Урану занял бы, наверное, лет 16-9. Если бы вот не использовался так называемый гравитационный разгон, то 16 здесь, а получилось 9. Почти в два раза. А к Нептуну, если бы гравитационного разгона не было, это было порядка 20 лет, вместо 12 лет, которые летели они сейчас. В 1977 году в длительные путешествия отправились аппараты, так называемые по медленной траектории, но вот все равно получилось за счет разгона, хоть и медленно, но вот довольно-таки хорошо. Поэтому для наших путешествий путешествию, если такое когда-нибудь будет, то гравитационный разгон можно совершать не только путником, исследовать пилот, но и уже, наверное, с человеком на борту. Ну, посмотрим, когда это будет. Идем дальше. 15.10.1997 год. Кассини. Станция для исследования Сатурна. Предусмотрено изучение колец Сатурна, водяных вулканов на его спутниках. Запущен 15.10.1997. Станция содержала минимум механических систем, склонных к отказам. Энергоснабжение осуществлялось от ядерного генератора с 30 килограммами плутония. Для разгона аппарат использует гравитационное поле трех планет. В 1998 и 1999 году он обернул вокруг Венеры, а в августе 1999 года прошел около Земли со скоростью 69 тысяч километров в час. Зимой 2000 года пролетел мимо Юпитера, увеличив скорость и передав на Землю его фотографии. На этот момент двигательная система ориентации стала давать сбои, однако через некоторое время все наладилось. Выход на орбиту Сатурна был осуществлен в 2004 году. Сделав порядка 75 витков вокруг Сатурна, аппарат отправился к Титану. Осенью 2004 года Кассини сбросил платформу приборами над спутником Сатурна. Платформа на парашютах спустилась на поверхность спутника и дала информацию. И последнее, это 15.10.1997 года, это Хайгенс. Европейская ракета, весь проект Кассини-Хайгенс, это совместный проект НАСА американцев и ESA, это космическое агентство Европы. Цель миссии, это посадка на поверхность Титана. Посадочный аппарат полностью исполнил свою миссию. Не без проблем, конечно, но, в общем, пел. Значит, часть данных все же была потеряна, когда была посадка, но продвижение какое-то есть. Но наши в этом деле не участвовали. Я у отряда немного в космосе, Владимир. Теперь Меркурий. Первым космическим аппаратом, который достиг первой планеты от Солнца, стал Мариер-10. В 1974 году американский космический аппарат пролетел вблизи Меркурия и передал на Землю изображение его поверхности. По поверхности планеты было ничего не известно до полета данного корабля, который был запущен 3 ноября 1973 года. Сначала аппарат был направлен к Венере, в поле тяготения, которое получил гравитационный разгон, и, изменив траекторию, 29 марта 1974 года пролетел к Меркурию. Снимки с этой данной планеты передавал в течение трех полетов с интервалом в 6 месяцев. Эти снимки показали удивительное сходство рельефа Меркурия с ближайшей соседкой Земли Луной. Как оказалось, вся его поверхность покрыта множеством кратеров различных размеров. Значит, ученых несколько разочаровало, что атмосферы на Меркурии обнаружено не было, но были найдены следы аргона, неона, гелия, водорода. И столь незначительные, но можно было говорить лишь о вакууме, в общем, с какой-то степенью разряжения обстановки, которую на Земле еще не умеет получить. Вот состав данных газов при том вакууме, который там есть, сделать было невозможно. Это по Меркурию. На Меркурии день составляет 88 земных суток. Температура поверхности планеты поднимается до 500 градусов Цельсия, а ночью спускается до 210 градусов. Минус. На расстоянии 318 километров было обнаружено магнит данной планеты. Вот по Меркурию. Я у Атриэте немного в космосе, Владимир. Теперь загадочная и интересная планета. Очень интересная по своему разнообразию и том, что радиолюбители любой радиолюбитель, в общем-то, наверное, в дачных условиях, может попробовать принять звуки с Питера. Но не в таких вариантах, как это делал Пионер, Войджеры, которые записывали, были рядом. Записывали. Но это можно. Данные есть, радиолюбители у нас существуют. Только у нас, но и в ближнем зарубежье. Идем дальше. 3.3.1972 года. Пионер-10. Через 6 месяцев полет аппарат успешно миновал пояс астероидов и еще через 15 месяцев достиг окрестности Тира. Аппарат, снабженный большим количеством специальной аппаратуры, стал первым космическим кораблем и в декабре 1973 года пересекшим пояс астероидов и достигшим окрестности. Значит, хотя миссия была не Юпитер, Пионер-10 совершил пролет около планеты на расстоянии порядка 130-300 километров, получено порядка 340 снимков облачного покрова Юпитера и поверхность трех самых крупных его спутников. Это Ио, Европа, Ганимеда и Каллисто. Очень интересный спутник, потом как-нибудь дойдем и до них, особенно Ио. К сказать, Европы тоже. Температура внешней упаковки составляет порядка минус 140 градусов Цельсия, 140 градусов, прошу прощения. Исследования показали, что Юпитер обладает мощным магнитом. Дальше идем. 5.9.1977 год. Voyager 1. Цель миссии – исследование внешних планет Солнечной системы, газогигантов. Значит, Voyager 1 совершил пролет около Юпитера в марте 79-го, а вот Voyager 2, который был запущен чуть-чуть позже, прошел мимо гиганта на 4 месяца позже. Оба они передали на Землю облачные поверхности Юпитера и поверхности ближайших планет, данной планеты. Скорость перемещения облаков оказалась, составляла примерно 120 метров в секунду. Смотрите немного о космосе, Владимир. 18.10.1989 год. Галилео Арбитр. Проб называемый. Покороче, Галилео Арбитр. Космический аппарат Галилео предназначен для исследования химического состава и физических характеристик Юпитера, а также для более детального фотографирования его спутника. Аппарат имел специальный зонд, предназначенный для проникновения в атмосферу Венеры. Траектория спутника Галилео была довольно сложной. Были переданы многочисленные фотографии Венеры, Земли и Луны. В октябре 1991 года, проходя через пояс астероидов, аппарат сфотографировал маленькую планету, называется она Гаспара. В декабре 1992 года получил новое ускорение и устремился к основной цели своего путешествия – Юпитер. Оказавшись в августе 1993 года снова в поясе астероидов, он сфотографировал еще одну малую планету – это Иду. Спустя 2 года Галилео достиг окрестности Юпитера, проработал данный аппарат 8 лет и был сведен с орбиты 21.09.2003 года. Вот сколько времени он проработал. Следующий аппарат – 6.10.1990 год. Иллюзис. Американский спутник. Миссия у него не Юпитер, а Солнце, полярная область Солнца. Исследование Солнца, солнечного ветра, межпланетных магнитных полей, космическое излучение, нейтрального межзвездного газа и другое. Вторичные миссии, это включали межпланетные и планетные исследования на начальном этапе Земля-Юпитер. Космический аппарат пролетел около Юпитера в феврале 92 года. Прорыв был необходим для вывода аппарата на героцентрическую орбиту. Ну, хоть миссия не прямая с Юпитером, но что-то сделал и для очередного исследования данной планеты. 15.10.1997 год. Кассини, очередной спутник американцев. Основной целью миссии является Сатурн. Там пошел дальше. 19.01.2006 год. Горизонт, новый горизонт. Основной миссией является Плутон и его спутник Харон. Для разгона аппарат совершил близкий пролет около Юпитера и 28 февраля 2007 года пошел дальше. Да, выполнять миссию основную. Во время пролета Юпитера были получены ценные данные и много снимков. Также были проведены все системы космического аппарата для фотографирования как Юпитера, так и пролетая мимо новых горизонтов. Все фотографии были сделаны. И там и миссия удалась. 2015 год. Это был недавно. Джимо. Аппарат предназначен для изучения трех планет спутников Юпитера. Это Европа, Ганимеда и Каллиста. Эти спутники могут иметь такие подповерхности океаны и возможные компоненты жизни. Аппарат для достижения цели будет изменен ионным двигателем. Ну, летит. Это вот по данным спутников. Я у Атрея немного о космосе, Владимир. Теперь дальше. Уран. Voyager 2, который там совершал гравитационный разгон, идет дальше. Так, Уран. Voyager 2. Стартовав с космодрома на мысе Канаверал, это 20 августа 1907 года, Voyager достиг Урана почти 9 лет спустя. Чтобы добраться в такую даль, станции пришлось по дороге воспользоваться мощью двух крупнейших планет Солнечной системы, это Юпитер и Сатурн. Каждая из них своим мощным гравитационным полем оказала сильное воздействие на крошечную станцию, которая, в общем-то, быстро совершила туда полет, по нашим меркам. Благодаря таким гравитационным маневрам Voyager 2 добрался до Урана намного быстрее, чем если бы он шел самостоятельно. Весь путь лишь на том, что есть. Если бы это совершал бы в штатном режиме без разгона, то туда пришлось бы лететь 30 лет. Дальше. Пролетая на расстоянии порядка 81 500 километров от поверхности облаков, он со скоростью шел порядка 46 тысяч километров. Это примерно 13 метров в секунду. Вторая космическая. Телекамеры установлены установлен на вращающихся поверхностях, постоянно вели съемку планеты и спутников. Значит, что было выяснить? Первое, это облачный слой урана содержит очень мало контрастных деталей. Второе, вблизи экватора отмечены ветра обратного направления со скоростью порядка до 300 км в час. Третье, период вращения планеты, найденный по импульсации радиоизлучения, составляет порядка 17 часов 14 минут 24 секунды. Период обращения вокруг собственной оси. Четвертое. Что представляет себе состав атмосферы? Это 15% объема гелия, 2,5 раза больше, чем на Сатурне, примерно 2% метана, ниже верхнего слоя облаков, остальной водород. Облачный слой находится на уровне порядка, составляет на данном уровне порядка 1,2 бара. Получены первые изображения узких колец урана, обнаружены два новых слабых кольца. Внешние кольца, или внешнее кольцо, так будет правильнее, состоит из крупных кусков размерами больше 10 см. Что еще? Обнаружено 10 новых спутников, размеры наибольшего из них составляло 170 километров. Все, это вот он прошелся по данным, по урану. Идем дальше, я уотряю это немного в космосе, Владимир. Ну, теперь поближе. Любимый Марс, особенно сейчас. 10.10.1960 год. Марс 1960А. Марсианский зонд аварии на участке выведения на околоземную орбиту. Это наш спутник советский. 14.10. Через 4 дня. Марс 1960В. Марсианский зонд аварии на участке выведения на околоземную орбиту. 24.10. Через 10 дней. Марс 1962А. Спутник 22. Космический аппарат предназначен для облета Марса. Сам космический аппарат не смог покинуть земной орбиты в результате взрыва средней ступени ракеты-носителя. Вышел на орбиту на 17-й минуте. В секунде, прошу прощения, произошел взрыв, но предполагает, кто-то заклинило само в разгонном блоке. 1.11.1962 года. Марс-1. Марс-1 запущен в данном числе, имел массу 893,5 килограмма. Длина его составляла 3,3 метра, диаметр 1,1 метр. Марс-1 имел два геометрических отсека. Это орбитальный основной бортовой аппаратуры и обеспечивающий полет сам Марсу. И планетный. Это с научно-приборами, предназначенный для исследования Марса при близкой пролете. Задача данного аппарата, это самого полета, это исследование космического пространства, проверка радиолинии на межпланетных расстояниях, это и фотографирование Марса как планеты. Последний сеанс состоялся 21.03.1963 года при удалении от космического аппарата от Земли порядка 106 миллионов километров. Связь потеряна в процессе полета из-за неполного закрытия одного клапана. Произошла утечка азота и из баллонов системы ориентации аппарата, что, в общем-то, сделало невозможным коррекцию орбиты, а, соответственно, и использование астронавигационной антенны в полном объеме. Так что частично была исполнена миссия, до конца нет. 4.11.1962 год, через 3 дня. Марс 1962В. Космический аппарат не смог покинуть земной орбиты из-за преждевременного выпадения штатива программного запоминающего устройства. На 33 секунды работы данного выдвижного штатива произошло преждевременное отключение разгонного двигателя. Примерное положение стало недостаточно вибростойкой штатива, выдвигающегося из своего штатного места при сильном вибрации самого спутника. Станция осталась на орбите искусственного спутника Земли. Обращение ее порядка 80-87 минуты. 5 ноября 1962 года она вошла в плотные слои атмосферы и сгорела. Вот такой, значит, у нас по Марсу. Идем дальше. Я уотряю это немного в космосе, Владимир. 5.11.1964 год. Мариер-3. Солнечные батареи не раскрылись. Полет был прекращен. Сейчас данный аппарат на солнечной орбите. Там еще летает. Еще живой. Так. В качестве груза, спутника, минимум. 28.11.1964 год. Мариер-4. Прибыл на Марс 14 июля 1965 года. Пролетел на высоте порядка 9920 километров над поверхностью планеты. Аппарат передал 22 крупных снимка на поверхности Марса, а также подтвердил предположение о том, что тонкая атмосфера Марса состоит из углекислого газа, давление порядка 50 миллибар, было зафиксировано наличие у планеты слабого магнитного поля. 30.11.1961 год. Зонд 2, Советский Союз. В процессе полета с аппаратом была утеряна связь. После выхода станции на траекторию полета к Марсу космический аппарат не полностью полностью раскрылась солнечная батарея, из-за чего нарушился нормальный режим работы системы электропитания. Но по информации ученых, солнечную батарею удалось открыть только 15 декабря 1964 года. В результате ряд динамических операций произошло, но проблема со станцией это уже решить не могло. Вернуть аппарат на путь настоящий уже не было возможности. Поэтому выполнить основную задачу не фотографирование сближения на Марса планету уже не было невозможно было рассчитывать. Значит, расчетная дата пролета и фотографирования, которая должна была осуществиться 6 марта 1965 года, не получилась. 24.02.1969 год. Мариер-6, американцы. Космический аппарат прибыл на Марс 24 февраля 1969 года и пролетел на высоте 3437 километров над экваториальной областью планеты. И совместно со следующим спутником Мариер-7, который был запущен чуть позже, через 3 дня, произвели измерение температуры и поверхности атмосферы планеты, анализ молекулярного состава поверхности и давления атмосферы. Кроме этого, было получено порядка 200 изображений. Была измерена температура южной полярной шапки планеты, которая составляла примерно минус 125 градусов. Ну, сейчас Мариер-6 находится на околосолнечной орбите. Еще не сгорел. А седьмой Мариер, чуть-чуть, данные у меня были поменьше, он пролетел чуть-чуть подальше, на высоте 3551 километров над южным полюсом планеты. Шестой был поменьше, пониже. Также производил те же данные измерения температуры поверхности атмосферы, анализ молекулярного состава поверхности, давления, естественно, на планеты. Кроме этого, было получено также порядка 200 изображений. Также сейчас седьмой Мариер находится на околосолнечной орбите. Советский Союз, 27.03.1969 год, Марс, 1969А. Авария на участке выведения на околоземную орбиту. 2.04.1969 год, Марс, 1969В. Авария на участке выведения на околоземную орбиту. И 8.05.1971 год, Мариер, 8, американец, не смог покинуть земной орбиты из-за сбоя в работе второй ступени ракетоносителя. Миссия своя не завершилась. Вот все, что я хотел сегодня вам рассказать по исследованиям Марса, Венеры, Сатурна, Меркурия, Юпитера, Урана и Марса. Я у Андрея Тенина, в космосе, Владимир. Слушаю вопросы. Так, вопросов нет, наверное. Тогда здесь что все понятно. У меня все сегодня, как раз мы сегодня выложились даже чуть пораньше. В следующий раз у нас с вами Марс дальше продолжается. Затем Земля. Лично, все, конечно, вы понимаете, что выложиться было невозможно. Очень много спутников, которые следуют нашу планету. Это Нептун и Плутон. Вот это продолжение той серии, которая там с 1971 года закончилась. А теперь у нас будет, там же у нас 4 месяц был, а здесь у нас будет 5 месяца и дальше. Наши спутники, американские и так далее. Все у меня, повторюсь, если что есть, вопросы по дальнейшему, слушаю вас всех. Я в отряде «Многокосмосе», Владимир, на приеме. Урану попробую, если получится. Павел, я как-то вот по вопросу, из этого вопроса я как-то додумался, почему так. Если предположить, опять же, то, что ученые, которые исследуют не только планеты нашей Солнечной, нашу планету, что-то сопоставляют, уже, наверное, не только гипотеза, а уже реальные. Есть организм, но в точности, что они себе представляют, пока не получается. И у нас находят то, что исследовательски проходит у них. До тех пор, пока, опять же, нужно, грубо говоря, съездить туда, взять вот руками, привезти, посмотреть, как у нас вот Луна, грунт нас привозила. А так, только можно при помощи формул примерно представить, что и став вот вывести какую-то формулу из того, что вот существует данный химический элемент. Но предполагать можно все что угодно. То, что вот есть, можно сравнить-то нечем, например. Наверное, да. Аммиак, вода, метан. Автомат, он, конечно, всегда автомат. Но надо же, наверное, понюхать, пощупать, покрутить. Наверное, пока человек будет заменять, наверное, всех роботов, что хоть и роботы делают, но человек, наверное, пока еще есть человек. А пока туда не запустили, техники не хватает. Будем пока иметь возможность принимать какие-то, те изучения, которые будут ученые вставляться и в качестве пользуются как реальные или как гипотезы, стоит только это делать. Пока никак, например. Есть ли жизнь на Марсе? Нет, на Марсе. Поэтому вот, опять же, у нас нет достаточно какой-то научной аппаратуры, которая вот в одночасье пролетела. Это вот как раньше телескопчики, когда начинали заниматься исследованием, как было написано, что вот планету Джордж Флемистит, ученый английский, он эту планету в 1690 году нашел. Телескопчик обыкновенный. Потом где-то в 1750-м, вот в период 1750 до 1769 года, там был французский астроном Пьер Ришар Лемальер. Он наблюдал в этот период порядка 12 раз его. Потом где-то в период 1781 год тоже раз 20 раз его видели. Но это тогда. Теперь у нас, ну, мы тогда считали примитив, теперь через некоторое время, может, лет через 100 тоже будет примитив. Будем посмотреть на премию. Ну вот, еще вопросы, если есть, слушаю вас. Я у Атрея Т немного о космосе, Владимир, рубрика на премию.
У Атрея Т, РД-3 оживет. Владимир, у нас вопросов не возникло. Спасибо огромное. Вот, очень познавательно, и ждем следующей лекции.
Принято, Сергей. Ну, спасибо вам, спасибо, кто был у вас вместе с вами. Всего хорошего. В следующую среду продолжаем вот данную тематику, ну, а потом уже будем опять спустимся, попробуем я рассказать про, из чего состоит космический аппарат, то, как, куда и откуда. Если вопросов нет, спасибо всем еще раз. Хорошего вам завтрашнего рабочего дня. Там будет у нас серия праздников. Слышимся еще в эфире. Всего хорошего. Может быть, даже что-нибудь еще на солнце. Я у А3АТ. До свидания. 70.
У А3АТ, радио «Киловатт-тройка», Анна Фёза, Иван Краткий. Принимаете, Владимир?
ДКХ, Антон, Тамара. Всего хорошего, спасибо, Владимир, за подход. Всех благ, всем до свидания. Владимир, Анна Федоровна, слушаю.
Да, Владимир, я тоже хотел бы вас поблагодарить за прекрасную лекцию о планетах. О планетах мне всегда интересно было слышать. Вот, там, ну, как бы, много интересного. Ну и про планеты других, как говорится, солнечных систем тоже было бы очень интересно, но это, может быть, в будущем как-нибудь доберемся. Вот, насчет метана я что хочу сказать, Владимир. Метан, ну, несложный углеводород, и он синтезируется вовсе не обязательно живыми существами. Это также кислород может синтезироваться живыми существами, я имею в виду растениями. А может появляться и без них в результате химических реакций. Как, допустим, вот в этом или в прошлом году ученые сделали небольшое открытие. Оказывается, в нашей земле текут жидкие кислородные реки, которые содержат кислорода в десятки раз больше, чем находится в атмосфере. Но происхождение этот кислород имеет вовсе не растительное и не животное. Вот. Так что хочу сказать, что наличие метана на планете вовсе не означает, что там когда-то была или есть жизнь. Вот такие соображения, Владимир.
Принято. Ну, о чем я говорю, что у нас ученые имеют какие-то выкладки по тому, откуда там это все берется. Ну, когда точно узнают, тогда скажем, что такое получается только по таким причинам. А если нет, значит, другое не дано. Будем ждать, например.
Ну, Владимир, прежде чем ждать, я, правда, вот этой темы не знаю, но надо найти какой-то фактор, который мог бы однозначно сказать, что вот такое-то вещество или такое-то явление обусловлено живыми существами. И искать на спутниках, планетах наличие этого фактора. Можно ли такой фактор определить? Или вещество какое-то вот взять за основу этого фактора? А лично я не знаю, темой такой не занимался, это мне только сейчас пришла такая мысль. Вот. На приеме, Владимир.
Принято. Ну, у меня же цели не было такой, это до конца сказать, что вот что, куда. То есть, что есть, какие газообразования, ну, не больше того, например.
Да, Владимир, это вообще не к вам вопрос. Это так, как говорится, мои заметки, я мысли свои высказываю, что надо просто человечеству определиться, по какому признаку искать какую-либо хотя бы жизнь. И вот эти признаки искать. Вот, это насчет жизни на планетах и спутниках. Вот, ну а так, Владимир, огромное вам спасибо. Не буду больше занимать время, у меня других вопросов нет. Информация, она всегда о планетах очень интересная. Я вам благодарен. 7-3.
Атрея Ефьотова, А3-2Т. Спасибо, Владимир, за подход. Всего хорошего. 73, до свидания. Принято, Павел. Хорошо. Да, кстати, тут меня спрашивали по поводу записи. А на каком его сайте искать-то? Хоть я сейчас тоже запишу, а то я забыл уже на премии. Так, по радио, Аврора. все записал, а то я помню, с картинка у вас там красивая, забыл сказать. Тогда будем теперь погодировать эту радио «Аврору». Время, Павел. Хорошо, спасибо. Вот для информации, то, Павел, через полчасика-часик информация будет выложена на сайте, называется radioaurora.ru, так что желаете, можете набрать, там записи, информации будут уже выложены. Послушайте любое время.
Павел, РУ3АБЕ, Михаил, а вот этот radioaurora.ru, что там еще есть такого радиолюбительского? Скажи, пожалуйста. Ну, понятно. Владимиру теперь. Владимир, тоже спасибо вот за информацию. Вот слушаешь, конечно, сколько раз ты всего за эти года рассказывал, но все равно все интересно. Вот только вот чем плохо, вот что они, эти планеты, очень высоко, там, за 36 тысяч километров облетают от этой планеты. А вот чтобы там приземлиться, где-то вот всем рядышком пролететь, чтобы вот нормально там замерить там и температуру газов, что чего, вот это было бы интересно.
Ну, тогда, Михаил, нам нужно сесть всем нашим и сделать такую очень мощную кету. Это, во-первых, а во-вторых, нужно знать все о данной планете. То, что мы знаем, и то, что, наверное, не знаем. И тогда может получиться нормально. А так, только можно положить теми исследователями, нам нам это скоп, расчеты. На этих расчетах вот все дело и сопоставляет дело. Если бы можно было туда сбегать, смотреть, потом прибежать обратно, было бы, конечно, хорошо. Можно было поближе пролететь, пощупать, что это такое, прием.
Ну, понятно. Ну, конечно, такие расстояния, здесь мы делаем свои расчеты, по нашей, как говорится, голове, по своим расчетам, по своим расстояниям, по своим меркам. Ну, а там, мне кажется, уже что-то, уже немножечко всем другое. Кое есть, что еще и знаем.
Ну, естественно, туда не так часто летают, если кто-то и запускает какие-то, то очень долго. Сейчас в основном Марс для исследования популярен, а подальше, ну, вроде стали, есть такой, наверное, в ближайшую перспективу будут все эти фотографии исследовать, смотреть на них, выявлять какие-то новые вещи, что-то, ну, если не вещи, а как-то ставить пользу вот на эту фотографию, вот это, не более того, на премию.
Ну да, вот как американцы Марса, что ли, по-моему, показывали вот эти вот, там на камне тоже говорили, не то ящерица, не то еще что-то там это самое на солнышке греет. Да, пока сами не увидят нормально своими глазами, пощуп, не понюх, чего не знаешь.
Вот-вот, поэтому приходится ждать, что что-то сделается более совершенно. Может быть, более мощный объектив ставят, может быть, как станцию высокого разрешения. В общем, что-то должно быть, чтобы вот еще лучше время.
Ну да, все это, конечно, очень-очень интересно. Но у нас еще пока самая ближайшая к нам планета, это Луна, до конца неизведанна. Так что, наверное, скорее всего, ее, наверное, китайцы обследуют, чем еще мы и канадцы.
Ну, они грозились в 20-х годах делать базу полностью, по полной программе, как говорят, сделать исследование. Но если уж собираются лунную базу ставить, я думаю, что элементы будут очень хорошие. По крайней мере, уже можно будет более достоверные факты. Ну, хоть у нас и американцы грунт, что-то будет по-другому. Ну, может быть, поточнее скажут, какая температура, минус. Может быть, какой-то камушек другой найдет. В общем, всевозможно. Все, что найдется там, и то, что он еще никто никогда не видел, это будет как какая-то, как находка новая.
Ну да, я вот как-то по телевизору смотрел, вот идут по РЕН-ТВ вот эти передачи, потом по звезде там всякие неопознанные, то на Луне какие-то пышки находят, то что-то ползет там, то как гармошка, тоже все интересно, но это все как телескопов было, а вот посмотреть, чтобы действительно так вот пообзорнее, потому что ну что там наши маленькие станции там, находы приедут, определенный размер в разных сторон, конечно, хорошо, чтобы вот, знаешь, это охранная система, там видеокамера стояла, самая, осматривала более большими взорами все это, там, чтобы что-то доказать, что это да, что-то нет.
Ну вот, чем будет наука, наверное, быстрее двигаться, тем больше точной информации получим. Пока с Луной вроде закончили заниматься в ближайшей перспективе, наверное, до 17-18 годов, в перспективе дальше, там, 20-й, но до них нужно дожить, время.
Ну ничего, дай бог доживем. Еще как это, ближайшие не освоили, а уже там Марс, а там еще и смотришь, и на Уран полетит.
Да, кстати, в прошлый раз как Международная космическая станция, что-то было по сигналам?
Владимир, я где-то ближе к обеду, я вот с собой портативочку брал, вот, слышал где-то баллов на 6. Ну это где-то, наверное, около полудня было, около Вегаса.
Ну вот, ближайшая перспектива, чего это конец у нас сейчас начинается, ноябрь, будет у нас, орбиты будут такие не очень большие, будет в основном к утру, если у нас сейчас последний сеанс можно где-то услышать, наверное, где-то часов в 1-8 часов до 1 дня, то в следующий, ближе там 10-20 число уже будет теперь у нас рано. И, наверное, теперь только ночью для желающих. Будут, как правило, ночные орбиты, и одна будет орбита вечерняя у нас, но она будет очень скорбитальной, поэтому вряд ли можно будет или вставать ночью в время.
Понятно. Ну ладно, если все равно, не знаю, наверное, числа 6-го уеду туда, в твою деревушку, там, не знаю, может, 2-3 там, вот. Но все равно я вот так портативочку включаю на 18, прослушиваю. А так днем вот здесь включаешь, ничего не... Но там иной раз, ну, что-нибудь то самое. А КС, когда идет, чуть-чуть сеет. А вот 800 я слушаю, я не знаю, что там включили. Не то там какую-то охранную сигнализацию, маяк какой-то, бог его знает.
Ну, что мы можем сделать? Если всем нравится, что 800, оно, значит, оно там должно важнее быть, нежели кто-то другой. Осталась частота 145-825, если в ближайшую перспективу ее займут. Вот. Никто возмущаться, я надеюсь, наверное, не будет, так что ее заберут постепенно, то там сигнализации, то еще что-нибудь, какое-нибудь еще. Если это больше интересно, то, в общем-то, возмущается. Наверное, так и должно быть. А для диапазон займет совершенно другие представители. И очень будут рады на премии.
Ну, это да. Вот я не знаю, тут она там вот эта вот на 800, там какая-то штука хрипит. У меня вот, видишь, вот SSB нету. Послушать, что это за что. Или действительно там какую-нибудь фиговину включили. Но она у меня идет на этой антенке там около 3 баллов. Если из ребят, потому что она в SSB работает, черт знает, что там такая за амеба работает.
Брак.
Да, пожалуйста. Слушаем.
Радио «Киловатт», Анна, Федор, Иван Краткий. Я вот тут тоже могу добавить один маяк из МКС. Если есть возможность, послушайте на 166 МГц ровно в режиме АМ. Я на днях попробую этот маяк принять. Это маяк МКС.
Владимир, это не маяк МКС, это старая система ПСМ, телеметрию, которая выдавала в свое время еще с конца мира и начала МКС. Данная частота называется ПСМ, в режиме амплитудной модуляции, ее можно увидеть либо на осциллографе, либо компьютер перевести в режим водопада и на ней увидеть. По-другому ее, если она уже давно уже не включается, если только спонтанно, случайно будет включена, не более как, например.
А, Владимир, ну, более подробную информацию, как вы сказали, я не знал. Я просто увидел в интернете, на сайте, там, таблица частот МКС, вот, и там расписано, это частоты такой-то связи применяются тогда-то, а вот это вот маяки, ну, там вот 922-76-00, я его так и не принял, сколько не принимал. Хотя, если он был бы, я бы его принял. А тут вот поеду на дачу на праздники, там тишина в эфире. Может быть, 166 принял бы. Ну, спасибо, что подсказали. Спасибо. Остаюсь на связи, 7-3.
Принято. Я потому что давно она в свое время была актуальна. Данная система в последний вариант тех сведений, которые дают не то, что, ну, в основном-то это зарубежный радиолюбитель, она уже давно не работает. А может и включается, но ее никто поймать, в общем-то, пока графа, кто слышал, пока стоит. А в свое время она занимала очень такое интересное положение, что можно было вот это ПСМ увидеть, ставиться в режим компьютер в том же водопаде, и вот делается. Ну, вот остальное 145-800 вообще считается. Это законная частота Международной космической станции, там проходит голосовой частично пакет, 145-800 20 пакет. Но если кому-то нравится ставить несущий, восторгаться своей несущей с одного подъезда в другой, ну, что такое МКС? Это тьфу. Вот услышать свой несущий из подъезда в подъезд, да, а вот если вот услышать на расстоянии вот 400 с лишним километров, это какие-то так, 400, это тьфу, это так. Поэтому все довольны, я так понимаю. По крайней мере, возмущений даже в том же интернете я не видел. Все чин-чинарем, на премию.
Ну, знаете, есть радиолюбители, которые считают, что космические станции незаконно пользуются их частотой. Вот так вот. Ну и вот, наверное, ставят несущие. Ну что с них возьмешь? Ну, ладно, Владимир, спасибо. Некоторые вопросы уже вы мне решили, за что я вам благодарен. У меня других вопросов пока нет. Остаюсь на приеме. Радио «Киловатт», Ульяна, Анна, Тройка, Анна Тамара. Тамара, Радикова, Тройка, Анна Федорова, Краски.
Хорошо, Владимир, всего хорошего. 7400.
Ну, видишь, разобрались потихоньку. Аж я уж смотрю, сколько месяцев фиговинка шумит даже, знаешь, что это. Ну, а так вот поеду туда, на дачу, конечно, послушаю. Там место вроде более-менее открыто. Самолетики там это дело мешать. Тогда помнишь, вот МКС, когда разъединялись летом, я спокойно даже Вовку прицел смотрел, на портатичку слушал. Говорит, все быстренько пролетело, очень-очень красиво.
По поводу звука я говорю, что это только у нас может твориться. Такого безобразия, мягко говоря, за границей не существует. Там люди заинтересованы. У нас считается шиком, самосошу, на двойке. Это поставить несущую. Еще что-нибудь сделать, какую-нибудь звуковую заставку, которую, причем они, ну так, мягко говоря, это убожество, примитив, все так мягко сказано. Просто убожество и примитив. По поводу всех нажиманий на кнопки тональник, это тоже убожество и примитив. Это все должно прошли. Вот есть радиолюбитель, вот его можно, знаете, ну, гордиться. Вот если такой у нас Новой Зеландии, Джонс Буррер такой. Так вот он единственный радиолюбитель, он даже благодарность получил, который с Curiosity мало того, что послал туда, и его принял. Вот это действительно. Это почти 44 тысячи километров. Нашел в интернете, где используются локаторы, которые следят за Curiosity. Два там таких есть у нас больших европейских телескопа. Зашел туда, зарегистрировался, послал, и ему вот это вот пришло уведомление. Вот это можно гордиться. А поставить несущую, да, я говорю, это, я не знаю, слов не находит. Я говорю, слово убожество и примитив, это еще мягко сказано, больше ничего. То есть больше не хватает ума на большее. А вот человек просто сел, никто кроме него это сделать не может. Потому что, я говорю, расстояние до туда, как минимум, это порядка около, ну, апогея где-то примерно около 47 тысяч километров, а впереди чуть поменьше чуть-чуть. Либо сделать хорошее антенное поле, наверное, как вот тут показывается, вот 6-го района, у американцев есть, у Норвега, может быть, и то это только лунные. А вот он, пожалуйста, в интернете все есть. Вот это да, вот. А вкрутнуть тут искаженный голос свой, пропустить через какую-то программу искажения звука, это большого ума не стоит. Вот и все, вот человек есть. Вот это да, вот это делается так, поэтому у них там есть исследования, они там собираются, обсуждают, делают все, исследуют. Поэтому у нас иностранные радиолюбители больше связаны с Международной космической станцией, не только американцы, но и японцы. А русских там нету, потому что только музыку в течение там какого-нибудь времени можно сюда что-нибудь гаркнуть, мякнуть, несущую по и радость на той стороне. Как же я тут что-то такое несу? Да меня еще тут услышали из забора на забор. Вот и все. Поэтому у нас и будет частота 145-800 занята, как будто никто не считает, что частота этой связи, как будто никто не знает, что такое мир был, МКС, Салют-6, Салют-7, что существует у КВ-диапазон, ну и в общем-то. Так что так вот, Михаил, в ближайшей перспективе я тут сомневаюсь, так что не удивлюсь, а мы шли, если в следующий раз на этой частоте что-нибудь еще встанет. Наверное, больше интересно представляет какой-нибудь пищалка, нежели вот услышать. Не знаю, наверное, Европа не понимает всей прелести вот наших Ливани, а мы туда, подумай, 4 тысячи, почти 50 тысяч километров, да, это так. Завтра палку за окно пущу, нажму на тональник, примерно сделаю вот так, сейчас, секунду. Извиняюсь, полный, на приеме.
Ну да, Владимир, принят. Но мы же для них бог знает кто. А эта плесень поносная тебя считает ой-ой-ой каким. Вот эти на гелитвангене катаются, и так же и здесь. Кого-нибудь там обгадить, еще чего-нибудь. Вот они так себя и считают самым крутым. В самом деле это правильно их давно назвали. Плесень поносная.
Нет, это называется никто и зовут их никак. Это индустриальные помехи, больше ничего. Вот ПСМ сигнал, это да, это исторический сигнал, еще и придуманный, еще когда у нас только первые спутники шли, это да. Вот телеметрию просто принять, просто так вот, даже не после интереса, а после интереса, вот что я смогу сделать, это может. Но нужно голову покрутить, нужно антенну поставить, нужно еще что-то делать, нужно программу навести. Лишь же вот умные люди взяли, вот кто хочет, может идти на дачу, антенночку сделать, глядишь, и с Марса можно что-нибудь, то есть, извиняюсь, с Юпитера, можно пользоваться сигнал поставить. Не очень далеко, в пределах там 28-30 МГц полоса у них кончается, где-то МГц. Обыкновенно любитель диапазон. Но это же нужно антенну натянуть, нужно поставить, нужно программу сделать, узнать, когда это оно появляется, когда он шумит, примерно могут быть же надо. Это, а вот сделать вот так вот, усилия головного мозга надо, это же по сравнению, какие тут несущие. Ну ладно, Михаил, все это убожество, оно уже, кроме даже смеха, уже не выделяет. Так, вот она и прошла, и нету на приеме.
Ну, понятно. Ну, а чего ты хочешь? Я вспомнил, по телевизору недавно смотрел концерт, что ли, этот Петросян говорил. Ну, вот и про радио, и что творится в интернете, как он их и напрямую, знаешь, как хаял там это, слизь поносная там, ну, вот это вот штука. Интересное такое выступление было. Вот я вспомнил сразу про этих наших крутых пацанов, которым наплевать, где чего работать, на какой частоте. Хочу и работаю. А как за жопу возьмут, обоссыться обосрет.
Вот ради информации, вот этот вот два телескопа, которых работают, сейчас я вот скажу, кстати, про нашего, ну не надо, про нашего коллегу, так можно сказать, любить. Так вот, значит, два их там такие большие телескопа. Значит, один из них открывается два раза в солнечном, только в два раза в солнечном режиме. Можно вот там через интернет прослушать от 6 до 9, вот, все, больше не получается. И вот его сел спокойно, кстати, в Ютубе есть, вот, там просто только его показывают, обязался. Жалко, что вот он такой скромный, не дает интервью, но факт. Два из них работают. Так что вот можно посмотреть, зайти, покрутить. Гляди, что-нибудь новую планету откроет. Кстати, радиолюбитель же тоже открыл за счет вот этого ЕСА, мирное наше, не наше, опять, Всемирное космическое агентство. Заходишь туда, регистрируешься, и можешь в реальном времени смотреть борозды океана мирового звездного. Ну ладно, спустимся на Землю. Пока наших нет, ну за исключением отцы, у нас только Луни, кого-то нет. Ну и, наверное, потом занимается у нас, наверное, Фрэвен тоже программе. Все. Вопрос мне, спасибо еще раз. Я вспомнил про этого радиолюбителя. Я думаю, ну что ж, надо, какое же достижение нужно рассказать. Вот оно есть. Время.
Да, Владимир, принят. Но все равно вот 925, 950, а нет, ребята еще через ки работают. Редко, но слышно. Ну, у меня расписания нету, когда там что пролить. Но вот иной раз вот как вот МКС или что-то это, проходишь туда, килогерц на 50 повыше, слышно работу. Там такой бардак, там всеми видами модуляции и очень...
Погодники летают, пожалуйста. Звук, конечно, не сприят, такой он такой хрюкащий такой, наждаком. Ну так, для души можно, сколько-то летает, все хорошо. Сейчас вот 17-й год начнется, дождемся, когда американцы запустят туда свой спутник. Тоже все-таки всего-навсего порядка там километров 7 на где будет стоять на геостационаре. Посмотрим, у кого хватит мощи туда хотя бы что-то, какой-то сигнал оттуда принять. Это работа на любить. Так что благодаря студентам какого-то колледжа. Кстати, у японцев до сих пор, вон, пожалуйста, километр. Он работает, они он пишут, что услышат, пришлите нам информацию тоже. Вот, маленькую контентку поставить туда на 38. Ладно, Михаил, все. Всего хорошего. Будем надеяться, что в ближайшем перспективе. Но вот орбиты будут меняться у нас пока, наверное, вряд ли. Если только будем ждать прохной, какой-нибудь тропа появится. А из того, что можно послушать, осталось два поколения. Радиолюбительских спутников ФО-20. ВО-50, такой есть АО-85. Спутник в базах, в программах нет. Берется только в реальном времени. В реальном времени, а в программе Орбитрон, он туда и вот там поставить можно. Но это так, что вот для нас другого не так. Таких много, только можно понимать какую-то симметрию лучше, но надо крутить антенну и спать ночами. Время.
Ну да, все понятно. Вот. Ну сейчас и время такое, видишь, да. Наши с ихними и со всеми переругались, какой там черту радиолюбительский спуль, хотят там друг другу все пошибать, так что не до этого дела. Что осталось, то и слава богу, там еще что-то щит хрюкает, не слушая. Ну ладно, Владимир, тоже спокойной ночи, наверное, до завтра. Вот тоже сейчас пойду, это самое, чайку попью, с собакой как прогуляюсь, тоже бои ложится. Ульяна Анна 3, Тон Антон Тамара, радио Ульяна 3, Борис Лена, на приеме.
Требое, у А3-2-3, принц Михаил, ну, мы чё, на что, мы можем провести какой-нибудь мини-тестик, давно уже у нас он не было, ну, чтобы с пользой дело было, чтобы антенку проверить, глядишь, и портатив свой, который вот тут она вот работает, другой нет, то есть кто, кого, куда, какие направления, но это надо, опять же, потуги какие-то делать, какие-то телодвижения, хотя тестик можно провести в течение 30 минут. Ну, даже не 30, а 45 минут общий всего-навсего, в течение 45 минут за глаза, и все будут довольны. Ну, так как у нас пищалки, трещалки, моргалки и чуть-чуть, так что у нас вряд ли. Ладно, все, хорошего, спокойной ночи. Пойду тоже по Чайковскому. Всех благ, 70.
Да, Владимир, а насчет мини-теста, вот смотри, вот на Новый год там сколько гулять будем, наши государи нам дали, ну, пенсионеры, ладно, а ведь можно где-то какой-нибудь один денек там, какого там, ну, числа там, 2-го, 3-го, просто это самое, где-нибудь на часочек, на 2, вот так вот тест какой делать, вот. Ну, а сейчас, видишь, этого круглого радиолюбителя стола нет, так вот хорошо ребят ушли, наверное, думают так.
если мы будем ждать января месяца, у нас вообще ничего не получится. Дело очень просто. Вот сегодня, можно сказать, среда, завтра четверг. И говорится, что это граждане, уважаемые граждане Радио Бель, товарищи, как угодно, сподвижники, карбонарии, один день, ну, видно, там, пожертвовать каким-нибудь там, какой день, если в будни, значит, ну, примерно субботу. Всего-навсего, ну, можно ложиться, нет, полчаса невозможно, 45 минут. Смысл такой, вот я как-то рассказывал, четыре стороны света, юго, север, юг, восток, запад. Все у нас находится в периоды. И вот дается, получается, например, положим 90 градусов там, север-восток отработали. Все знают, что работа с этого участка. И так оно передвигается в течение вот 10 минут. Значит, 10 минут здесь, 10 здесь, даже 40 минут нам нужно. И 5 минут на разглядеть. И за 40 минут, в общем-то, вся категория радиолюбителей, кто слушает УКВ-диапазон, узнает, как у него работает антенна, потому что мешать никто не будет. Как у него проходит сигнал, причем там отряд юго-восток. Так, вот он пошел. Кто с юго-восток? Вот это. Все, значит, товарищи с юго-востока работают. Остальные слушают, подходят. 10 минут прошло, передвинулись, положим, северо-запад. Остальные работают. О, а то у нас мучается, куда у меня антенна работает, где у меня антенна работает, у кого отраженка, с какой отраженкой. За 40 минут можно сделать. Но это нужно желание, возможность и, как называется, кто будет эти заводилы. А до января месяца мы так, даже если захотим это сделать, то ничего не получится. К этому времени все забудется. Как раньше делали, вот помните круглый стол? В Тверк у нас был круглый стол, а потом говорилось, что через там, на следующем круглом столе, Тверк, у нас информация, а остальные там полчасика будем заниматься вот этой вот проверкой. Кто не хочет делать субботу. Ну вот и все. То есть сидели на размышлении, и через неделю уже вперед. О, и уже все готово будет.
Ну да, у нас тогда, помнишь, тоже был такой мини-тест. Вот. Ну, мы, правда, денек же как-то брали, также работали там. Север пошло, это самое, по часовой стрелке. Нормально, много народу. Вот. И вроде никто никому не мешал. Не как там какие-то соревнования, а просто мини-тест. Там кто слышит, то как, кто чего, как есть. Конечно, это самое хорошо было бы. Вот. Но это вот, видишь, круглого стола нету, а квадратный стол... Ну, какое-то косвенное отношение, но имеет к этому.
Вот о чем я и говорю. Чем, как раньше было, можно сделать 2х-окно. Ну, предположим, там, 145, 425, там, 445, 45. Вот у кого, ну, у кого там портать станции, у кого-то 817 ЕС. Кто-то любит, в общем, QRP-связь, то есть не более 5 ватт. Туда вот они заходят, и, значит, вот туда никто не заходит при мощности больше 5 ватт. У кого деньги туда? Такое было очень хорошо, и тогда, я помню, были довольно до уси, потому что, ну, бывает так, что нажал на гашетку, тебя никто не слышит. А здесь вот хоть его бедно можно было. Я говорю, 40 минут за глаза, по 10 минут на каждую сторону света, вот получается 40 минут, 5 минут там, ну, здрасте, свидания. И это не очки какие, просто вот есть же исследование околоземной орбиты, а у нас исследование вот до тропосферной связи, куда она там идет. Причем, кто будет находиться, причем чем хорошо DX-окно, то, ну, по крайней мере, да и так, можно примерно представить куда-то, как отраженка работает, потому что никто никому мешает, бегает. Вот. Ну вот, получается как раз исследовательские сыскания разъебителей по поводу прохождения РСВО. Причем не надо ждать никаких проходов, потому что проход... Ну а дальше можно еще что-нибудь придумать. Опять же, не просто так вот, чтобы делать, провести какое-то, а пользы дело, для, опять же, для разъебить. Как у меня проходит? Сначала, естественно, АМ-ФМ, потому что у кого есть ССБ, ну, можно в ССБ. Если у кого-то есть возможность, ну, хотя бы подключить компьютер к трансиверу, просто принимать, тоже можно, предположим, не все могут сделать прием передачи. Кого-то попросить, уважаемый родитель, кого там попросить? Ну, Роман Дванов, Киловатт Леонид, вот Павел говорит, Павел, вот у вас аппарат, будь добры, вот на частоте там 144-675, диапазон цифровой связи, вы нам картиночку запустите, там, систему SSTV хотя бы, а другим, чтобы не заморачиваться, с 5T, с переключением, хотя бы посмотреть, что это такое, это может быть кто-то, может быть, не видел, может, все-таки разница между приемом сигнала на КВ и УКВ, это все-таки разница, посмотрим, не обязательно, чтобы это было понравилось. Да не понравилось, а просто ради такого интереса. Что это вообще представляет? Ну вот, потом можно какой-нибудь пакет, ну что такое, или вот все ПСК-31. Что это такое ПСК-31? Ну вот туда не надо ходить, диапазон цифровой связи на дальний, а вот сюда, опять же, ЮТ-65. Много о ней говорят, очень много народа работают, но не надо ходить туда на вызывную 144 с копейки. Вот опять же, есть частота цифровой радиосвязи 144, вот 675-650. Ну вот, глядишь, и посмотрим что-нибудь. Налюбить так, налюбить. Пришел, ну как, послушать, вот сегодня передача хорошая, как на приемнике, так и здесь. Ну что еще можно? Ну, кто-то, может быть, захочет когда-нибудь сделать антенку, послушать Юпитер, что такое. Вообще, вот как, что на Земле, вот что там, так, что за сигнал. Вот когда Voyager летел, там, да, там звук, там музыка целая. А здесь по-другому. Как ее принимать? Что это такое? Ну, вот так, что для разбитий паханное поле на прием, Михаил.
Ну да, чего-чего, а этого всего хватает. Ну, я сколько раз вот даже в ФМ схожу, у нас 144 там, никого нет, кроме это самое, майна вира, этих крановщиков. Вот, а так, ни в ССБ никто не работает. Ну, если работает, только вот, когда проход хороший. Вот, а цифровиков там не слышно. Вот, ну ладно, Владимир, извини, надо собираться, а то мне уже это собака за пятку кусает время. Вот, ну давайте, всем еще раз спокойной ночи, всего доброго, 70.
Семестри, Михаил, спокойной ночи, всех благ, семестри, пока.
Михаил, не смотрите ЖНТВ, это очень вредно для здоровья.
Сергей, а чего ж смотреть, ТНТ?
Ну что угодно, только не их, это специальный канал такой, надолго объяснять, для чего он нужен.
Сергей, все каналы у нас одно и то же показывают, только в разное время.
Ну, может быть. Ну, там что-нибудь, какой-нибудь Discovery, Travel или еще что-нибудь. Более-менее нейтрально, но такое нельзя смотреть.
Не, Сергей, я эти басурман каналы не смотрю. У меня от них изжога. Я вам что-нибудь больше наши фильмы люблю. Не российские, а такие советские. Ну, и России, которых хорошие. А остальное так, показуха.
Ну, понятно. Но РЕН-ТВ это спецканал, спец.
Так, Роман 2 на киловатт, Леонид, на частоте, Павел? Ну, наверное, все. Спасибо, что сейчас побыли, записал. Всех благ. Завтра, послезавтра, думаю, послушаю. Хотя самого себя слушать как не так. Не так, например. Самое главное, чтобы прилично было на приеме. Ну, если получится, то, я думаю, что в пятницу, я думаю, что вряд ли кто увидит, потому что придут народ, кровать упадет, будет спать. Ну, может, как всегда, кто у нас там, у нас так, четверг у нас пятница, ну, может, в субботу выползем, если кто никуда не уедет, оставшись. Кто-нибудь, я думаю, как в прошлый раз, мы по чуть-чуть начнем и поздно закончим, как обычно, прием.
Я на Руси, марш 4 ноября.
Вот то, что мы с Михаилом не надо. А хотя можно оставить какие-то пожелания-то есть, тесты, как помните, тосты в 3 экземплярах, а мы в 4 сделаем, 4 стороны света и 40, ну вот это, можно оставить, может кто-то заинтересуется прямо. Все, хорошо, Павел, спасибо большое, пошел я по Чайковскому спать. Роман 2 на киловатт Леонид, Рутрябе, остался, всем спокойной ночи, услышимся. Всех благ, до свидания.
Запись с радиоэфира произвел... Радио 2 Анны, киловатт Леонид.